Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы говорим о семье с Еленой Осиповой, мамой троих детей, директором фонда «Провидение», благотворительного фонда помощи недоношенным детям и их семьям. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер, Анна.
Елена, вы знаете, у нас в гостях было много директоров, основателей фондов. И каждый раз, или почти каждый раз, это какая-то история, личная история. И часто эта история достаточно болевая. Я могу вас спросить, как начался ваш фонд? Я знаю, что у вас тоже он начался с вашей личной истории.
Да, фонд начался именно с моей личной истории. Это был 2016 год. Стоит сказать, что я мама троих детей, и сначала у меня все было хорошо, так скажем, да. То есть 2010 год у нас родилась дочка Елизавета, 2012 год сын Иван, и вот 2016 год у нас начались испытания. Первое испытание нас ждало, когда нам сказали, что у нас ребенок с пороком развития и стоит сделать аборт. Да? Отправили на аборт, поскольку мы были с мужем верующие люди и нас поддержали священники, то ребенок родился, его покрестили на третий день. Но настолько там были действительно пороки сложные, что он не выжил и умер на 15-й день. Звали ребеночка Гавриил. Такое небесное имя, которое я специально дала, зная, да, какой путь этого ребенка ждет. И вот верила в то, что это ангел. И сейчас я верю, конечно, что это действительно ангел, и у него такая короткая жизнь, да, благодаря которой он попал на небо, в рай. А затем в 2016 году, в декабре, 2 декабря, у меня родились две девочки, Анна и Мария. К сожалению, как это, наверное, часто сейчас уже бывает, когда двойня, эти девочки родились преждевременно, на 29-й неделе, весом всего около килограмма. И как у многих двойняшек, близнецов, рожденных на таком раннем сроке, тоже судьба была непростая. Первую девочку мы назвали, которая, да, родилась именно первой, мы назвали Анной, в честь Матери Пресвятой Богородицы, праведной Анны. А вторую девочку, которая вслед за ней родилась, назвали Марией в честь Пресвятой Богородицы. На третий день, который пришелся как раз на 4 декабря, это праздник введения в храм Пресвятой Богородицы, мы девочек покрестили в реанимации, на тот момент они находились. И вот, к сожалению, Мария, да, она тоже умерла. И Господь ее забрал в день памяти святителя Николая Чудотворца. Это немножечко меня утешало, да, проходя такие скорби. Конечно, я очень сильно переживала, но вот такие вот моменты, то, что Господь все-таки говорит, то как бы такими вот событиями, что я рядом, да, то, что вот крестить удалось девочек, то, что они выжили, хотя врачи говорили, что они не выживут, потому что очень маленькие. Вот как-то такое было небольшое утешение для меня. Но у Анечки, которая выжила, у нее тоже был довольно-таки непростой путь. Сначала ей сделали операцию на сердце. Мы переживали, выживет, не выживет она. После операции она выжила. И через примерно 2 месяца после рождения ей понадобилась операция на глаза. У таких малышей у них начинается часто отслойка сетчатки, и необходимо операцию делать. И
я так сложилось, что это грозит слепотой. Извините, что
я сказала. Да, 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 да. Как в случае первом, скорее всего, не сделанная операция грозила тем, что ребенок просто умрет, да, потому что операция на сердце. А во втором случае то, что да, ребенок не будет видеть. И врачи это и говорили, что очень высокий риск того, что ребенок будет слепым. И мы лежали в Москве на выхаживании в Филатовской больнице, и врачи говорят, вот обычная операция здесь не может помочь, да, которая делается по ОМС, и вам необходимо делать операцию в НПЦ имени Воина Ясенецкого в городе Москва, в районе Солнцево, и ехать туда, и мы надеемся, что вам там помогут. Я, честно говоря, не только я, и муж мой, Андрей, мы очень испугались, потому что это была та самая больница, где умерло до этого наших двое детишек. И мы даже думали, что, может быть, не стоит ехать. Но когда нам сказали, что это единственная надежда на то, что ребенок будет видеть, то уже выбора не оставалось, и мы привезли туда малышку. Ей сделали операцию, правда, врачи тогда сказали, что поздновато ее привезли, что уже плохо, что очень велика вероятность того, что один глаз видеть не будет, но надеемся, да. И когда ей сделали эту операцию, еще в течение года мы долго наблюдались у врача-офтальмолога, смотрели, как операция повлияла на болезнь, развивается вот эта болезнь дальше, не развивается. И нам повезло. Для меня это чудо на самом деле было, то, что в итоге Аня сейчас видит, сейчас ей 4 года, она видит, она ходит даже в обычный детский сад. То есть она полностью такой вот обычный ребенок, да, там мы в очках, да, то есть у нас не идеальное, не стопроцентное зрение, но она сможет, скажем так, развиваться и жить наравне со всеми другими обычными, да, рожденными в срок детками. Вот, и эта ситуация, она сложно очень мной переживалась. Папа, да, там Андрей, мой муж, он переживал это немножко легче. Вот, мужественно, скажем так, я переживала это очень тяжело, и для того, чтобы как-то выговориться, как-то это все облегчить себе эту ношу, я писала дневник. Дневник писала, и потом я издала книжку, которая назвала «Дневник мамы недоношенного ребенка. Ты не одна», да, и для родителей издательства «Скифи» 2019 года. Это довольно-таки толстая книжка, которая говорит о том, что я действительно очень много переживала и описала, да, весь свой путь. Там описано от момента того, как я узнала, что я беременна Аней, и до того момента, как она пошла. Да, то есть такая задумка была провести через всю жизнь, да, от и до малышки, развития. Угу.
И вот я просто слушаю ваш голос, он невероятно спокойный и невероятно такой сдержанный. И вы рассказываете такие вещи, которые просто очень сложно пережить. И обычно в таких ситуациях, ну, это горе, да, обычно в ситуации горя возникает вопрос, либо за что, почему именно мне? Мудрые люди еще говорят, что нужно спрашивать зачем. Но оба эти вопросы такие, они достаточно безответные. Вот у вас были такие вопросы?
Конечно. Я описывала вот все свои чувства, да, все свои вопросы как раз в этой книжке. И у меня была и некоторая такая, можно сказать, обида на Бога, да, в какой-то степени. Потому что я всегда вела такую жизнь очень правильную, да. То есть 15 лет я вот пришла в храм, и, ну, и муж у меня вел, считаю, правильную жизнь, да, и я не могла сказать, да, что это за какой-то грех, там, за какие-то вот, ну, не могла так, потому что действительно там я мыслила так, что ничего плохого особо я не сделала, да, там это постоянное причащение, постоянно там регулярно там венчанный брак, там, ну, в общем, все было правильно сделано, и ну, если сравнить там, да, с теми людьми, которые сейчас посещают церковь, если действительно они не сделали никаких там великих грехов, да, и живут по заповедям Божьим, что называется, да, там, как говорят священники, то вот как раз я относилась к таким людям. И тем больше трагедии для меня были все эти события. И я даже помню, когда вот у меня детишки умирали, что я, можно сказать, так вызов, да, Богу бросала, что только попробуй, отбери у меня этого ребенка, только попробуй. Вот у меня была примерно такая молитва, И я тогда, конечно, не понимала. Я, честно говоря, вот этот вопрос «зачем?», «за что?», я даже не размышляла особо над ним. То есть там пытаешься выжить, если можно так сказать, да? Пытаешься выжить, пытаешься спасти своего ребенка, пытаешься выйти из вот всей этой сложной ситуации на какое-то такое плато, когда опять можно жить спокойно, да, той жизни, которая у меня была до вот этих всех моментов. Но мы также ходили к доктору, да, что повлияло вот на фонд тоже. И доктор, офтальмолог, он всегда рассказывал там какие-то свои истории интересные. И вот одной из историй было то, что сидела мама, которая пришла к нему на консультацию с этой самой болезнью ретинопатии недоношенных, от которой слепнут дети. И он ей говорит, что вот на завтра вам надо делать операцию, и стоит она там 160 тысяч. Если вы не сможете найти деньги, у вас ребенок ослепнет. Операцию мы не сможем сделать. И мама просто сидела и плакала. Она была из Подмосковья, точно так же, как и я. И у нее там муж получал небольшие деньги. И мне это было очень близко, потому что у меня примерно такая же ситуация была, да, в том плане, что я могла попасть в такую же самую ситуацию, у нас тоже могло не оказаться денег, но для нас тогда в то время эта операция была бесплатная, потому что по прописке по московской Москва оплачивала эти операции бесплатно для тех, у кого прописка в Москве. Вот, и, собственно, мама сидела, плакала, а мимо проходили пациенты другие этого же доктора, которому он уже сделал операцию, которые просто ездили наблюдаться. И они спросили у него, а почему мама плачет? А он говорит, ну вот, на завтра нужна операция, если денег нет у мамы, если не сделать операцию, то ребенок ослепнет. И эти родители, они пошли и просто сняли наличными 200 тысяч и дали этой маме эти деньги.
Ничего себе, какая прекрасная история.
Да, и они спасли этого ребенка, но когда врач мне это рассказал, у меня такое было некоторое шоковое состояние, потому что я понимала, что а если бы этих родителей не оказалось, да, и ну вот если
да,
бы,
да.
То есть как так, нету некуда маме пойти. И я сначала, ну, начала спрашивать все другие фонды, а что такое, да, почему, а кто может тут помочь. И я действительно попала в ту самую ситуацию, как эта мама. Я не смогла найти фонд, в который бы вот завтра мне оплатил вот эту вот операцию, потому что сроки очень маленькие. Но все равно мне это было непонятно как человеку, потому что вопрос зрения, да, то есть мы меняем судьбу человека навсегда. То есть вот или
да, да.
Мы поторопились, мы помогли в моменте сейчас, и этот ребенок будет видеть, и мы меняем не только судьбу этого маленького ребенка, но мы меняем судьбу и всех его членов семьи, бабушек, дедушек, мамы, папы, да. То есть зрение – это довольно-таки важный такой момент, но я также понимала, что, скорее всего, 50% родителей не понимают этого. То есть когда они, если не больше даже, да, то есть попадая вот в эту ситуацию, они не понимают, что вот можно сделать сейчас операцию в течение 72 часов, там, да, а иногда, если врач увидел там не сразу эту болезнь, то еще короче, да, то есть, как вот в случае этой мамы, там на завтра им надо было эта операция, то уже время не вернешь никогда. Никогда ты не вернешь зрение, никогда вот сейчас не существует таких технологий, которые бы возвращали этим детям зрение. То есть этот ребенок слепнет навсегда. И я-то это понимала хорошо. И мне, собственно, было сказано этими врачами, что когда я еще лежала сама с Аней в больнице на операцию, да, когда она была, мне было сказано врачами, что если бы вы родились в Новосибирске, например, то у вас бы ребенок был слепым, потому что его бы просто не успели провести из Новосибирска в Москву, чтобы сделать эту операцию. А в Новосибирске эти операции не делаются. И, собственно, когда я там смотрела на Аню, да, и понимала, что вот у меня ребенок, который благодаря этой операции видит, благодаря вот этому удачному стечению обстоятельств, то получилось, что Господь, да, показал мне вот эту ситуацию, мимо которой либо ты, конечно, можешь пройти мимо, либо не пройдешь ты мимо. Это уже, да, зависит от тебя. И вот я не смогла пройти мимо. Честно вам скажу, то есть я единственное, что сначала, да, там пошла к своим знакомым в другие фонды спросить, чтобы они взяли это на себя, вот эту проблему, но они не захотели и сказали мне, да, там, В частности, вот был владыка Пантелеймон Шатов, который сказал мне, что «Лена, сделайте сами, мы вас поддержим, мы вам поможем». Вот, но у нас тоже там ресурсы идут в другое совсем направление, а вы все равно что-то сделаете, что-то получится и будет хорошо. Что-то, если получится, уже это будет хорошо. Вот, и то есть вот фонд «Милосердия» они поддержали таким образом, и ну, всегда поддерживают они, да, то есть если к ним обращаться за какой-то там, не знаю, подсказкой, вопросом, там, с каким-то обменом опытом, то они открыты, да, для этого. Вот, и, собственно, после этого мы с мужем начали вести соцсети, зарегистрировали фонд и начали помогать деткам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, что с нами Елена Осипова, мама троих детей, директор фонда «Провидение», благотворительного фонда помощи недоношенным детям и их семьям. Елен, вы рассказали про историю возникновения вашего фонда, и я хотела спросить у вас, когда ты начинаешь помогать другим, вот когда ты создаешь какой-то фонд, неважно, как бы ты ни начинал помогать другим, тебе нужны какие-то избыточные душевные силы для этого. А ведь сил после такого горя, как потеря двоих детей в один год, я подозреваю, что очень мало. Вот откуда вы брали эти силы?
Мне кажется, это, знаете, некое такое чудо Божие. Вы правильно сказали в начале передачи, то, что очень многие фонды, они возникают из личной проблемы, да, личного горя учредителей, директоров, и они начинают бороться с несправедливостью, если можно так сказать, именно таким вот путем учреждения организаций, которые помогают, да, в той беде, в которую попал сам же человек. Силы, поэтому я действительно думаю, давал Господь скорее. И для меня до сих пор иногда так задумаешься и как будто не веришь, что это все произошло. Потому что действительно сначала я была одна, да, то есть муж работал, он обычно там менеджер по продажам, ничего особенного, вот, и у него не было на это времени, я мама, которая сидела в декрете, была репетитором по математике, по физике, и занималась там с детьми со своими, там, с тремя, я там сидела, вела эти соцсети, дописывала свою книгу, занималась тем, что я сейчас буду сдавать, и там сделали мне сайт, и люди через соцсети начали находить. И вот первый ребеночек, которому была нужна помощь, это был из Оренбурга, Калькаева Лиана. С этой девочкой мы тоже сейчас поддерживаем отношения. Сейчас ей уже 3 годика. И она видит на один глаз. То есть один глаз у нее совсем слабый. Там сетчатка прилежит. Но он, тем не менее, один видит, один не видит. Так не скажешь по ней. То есть кажется, что оба глаза видят. Но на самом деле вот один глазик, можно сказать, спасли, а другой нет. И мама нашла меня и обратилась ко мне, да, там, что делать. Вот, как правило, обращаются часто пациенты, что не помогла лазерная коагуляция. То есть не помогла та операция, которую делают ПМС. Вот что делать? И я там говорю, вот надо, да, там ехать в Москву на вот эту вот операцию. Понятно, что денег на завтра нету. И я говорю, давайте откроем сбор через фонд. Дата учреждения официального фонда с получения документов из Минюста – это 18 июля 2018 года, день преподобного мученицы Елизаветы. И вот этому ребеночку мы оплатили операцию 19 июля, то есть на следующий день практически. Очень тоже это меня в тот момент поддержало. Что мы сделали? Мы открыли сбор на них, но, конечно, когда никакой рекламы нету, ничего нету, да, в самом начале пути, то это невозможно, практически, наверное, нереально, чтобы собралось. Но родителям мы все рассказывали, да, что как есть. И мы собрали с моих знакомых, с их знакомых, где-то около 50 тысяч из 160 нужных. И заплатили просто деньги из своего кошелька, да, мы с мужем, за вот этого вот ребеночка, там, своих каких-то сбережений. И родители об этом знали, и постепенно там через неделю они просто сказали, что вот мы нашли человека, у которого мы заняли денег, а мы ему потом вернем эти деньги, а вот сейчас мы вам возвращаем вот эти ваши деньги. Вот, и таким образом мы помогли первому ребенку. То есть это нельзя сказать, что это прям было такое, знаете, все идеально, да, то есть мы прям полностью на 100% помогли, но вот так вот была оказана помощь первому ребенку. И, конечно, родители, несмотря на то, что, ну, мы помогли не на 100%, да, то есть и смягчили их вот эту вот беду не на 100%, да, ну, как могли, а родители все равно с благодарностью вспоминают, в общем, и очень такие теплые у них хорошие отношения к фонду. Вот. И вслед за этим уже, когда получилось помочь первому ребенку, стало ясно, что придется подключать именно родителей ко всему этому процессу, чтобы, да, они делали всякие репосты, как-то рассказывали про все про это. И постепенно-постепенно начало больше и больше мы начали помогать. Появились люди, которые тоже хотят вместе со мной помогать. Появилась команда. У нас, знаете, особенное такое чувство благодарности и такое удовлетворение я испытываю за то, что многие родители, они тоже начали помогать в фонде. И получается, что они потом уже становились как сотрудники, да, потому что там получили в том числе поддержку фонда президентских грантов по нашему проекту, и мы уже смогли оформиться официально, да, в фонд и получать зарплату. И это часто именно родители детей-инвалидов, родители вот этих вот недоношенных детей. И несмотря на то, что они попали в ту же самую сложную ситуацию, как и я, и тоже сил у них нет, но тем не менее вот, они делают такое вот большое дело. И это очень здорово, потому что я понимаю, что часто эти родители сталкиваются с тем, что им сложно найти, где работать, где что делать, да. И вот они сидят там с этими детишками, с особенностями, и это довольно-таки тяжело сидеть постоянно дома. Вообще даже с обычным здоровым ребенком тяжело сидеть. А когда еще у ребенка какие-то особенности, это вдвойне тяжело. И я вот очень рада, что кого-то мне удалось вот так вот, точно так же, как и себя, поднять такой некий уровень помощи не только самому себе, но и другому. Потому что ведь на самом деле, если мы будем прослеживать там наши чувства, да, законы жизни, мы поймем, что когда мы помогаем другому, мы помогаем самому себе. И благодаря фонду, конечно, у меня эти силы у самой появлялись, да, как-то к развитию своих детей. И это потрясающе на самом деле. Об этом я могу разговаривать настолько долго, что вы даже не представляете. А, например, у нас есть такой проект «Волонтеры». И когда этот проект начинался, я не знала вообще, что с этим делать, не знала, зачем это мне. Но надо было помочь одному тренинговому центру, у которого одной из ценностей является помощь ближнему, да, помощь там детям. У них там обязательное условие, каждую неделю их участники тренинга должны помогать детям. И вот наступила пандемия, и они не смогли, перед ними закрылись двери детских домов, и они пришли к нам и говорят: помогите нам как-то вот дальше продолжать программу, чтобы люди могли делать добрые дела, могли помогать детям. И я смотрела на все на это, думала, ну что с этим можно сделать? И поскольку я репетитор, да, я говорю: а ну давайте мы сделаем уроки добрые, там, да, пусть эти ваши участники занимаются с нашими детьми, не знаю, сказки им читают, рисуют, вот что нужно ребенку, что родители захотят, вот пусть они это делают. И этот проект начался, и в конце концов, вот сейчас я сама для своих детей получила такую неоценимую поддержку, не такую неоценимую помощь, там, в качестве вот этих волонтеров. У меня были там трудности с ребенком, с домашним заданием, он все это не хотел делать. Мама становится уже не таким авторитетом, когда дети начинают подрастать. И вот эти волонтеры, они организовали мне все, можно так сказать. И у меня дети стали даже лучше себя вести. И настолько это, конечно, вдохновляет. То есть, когда ты сам начинаешь помогать, и ты даже не знаешь, там, получишь ты что-то. Ну, ты не думаешь об этом, да, что это тебе даст. А потом раз, и ты даже получаешь то, что не ожидал. И это прям вот очень здорово.
Елена, я хотела спросить вот о чем. Не для того, чтобы покопаться в ваших болях, не для того, чтобы вернуть вас в прошлое, а потому что, наверное, многие радиослушатели, которые слушают нас, тоже столкнулись с такими болевыми ситуациями. Я хотела спросить у вас о той реакции окружающих людей, которая следует за горем. Наверное, сейчас я напомню радиослушателям, что с нами Елена Осипова, мама троих детей, директор фонда «Провидение», благотворительного фонда помощи недоношенным детям и их семьям. А вот этот вот очень важный вопрос я подвешу и напомню о нем в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами, мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».